Привет, это подкаст «Делай бизнес». Я его ведущая Халима Каримова. В этом сезоне разбираем, как пошагово, с нуля, открыть свое дело. В прошлом выпуске мы искали идеи для бизнеса. Если еще не слушали, очень рекомендую, там много полезного. И вот когда лампочка загорелась и вас осенило, хорошо бы следующим шагом посмотреть, а насколько перспективна выбранная вами ниша и какой в ней потенциал. Как правильно это сделать, сейчас и выясним. Сегодня мой гость в студии, гуру бизнеса с 25-летним стажем, Александр Глушков.
Да, добрый день.
Александр основал сеть салонов красоты Мане и Точка красоты.
Ну да, и еще бренд косметики Мане Профессионал.
Какой у вас суммарный годовой оборот?
Мы должны об этом говорить?
Ну, чтобы масштаб оценить.
Где-то больше 5 миллиардов.
Как вы думаете, предприниматель, им можно стать или им надо родиться?
Вы знаете, я думаю, что могут меня захейтить, потому что кругом говорится, что ты можешь стать предпринимателем, то это навык приобретаемый. Но, на мой взгляд, все-таки важно именно таким родиться. И это определенное строение мозга, это среда, это воспитание. Сейчас последние 10 лет кругом из каждого утюга инфобиз говорит, что ты можешь выйти из зоны комфорта, не возвращайся, не сделав домашнее задание, значит, без миллиона рублей прибыли в месяц. В моем понимании, все предприниматели, которых я встречал, состоявшиеся, они, конечно, таким образом не думают, то есть им не нужны какие-то обстоятельства, они сами рождаются таковыми и в 15 лет знают, что они хотят. Во-первых, предпринимателями нужно, чтобы были не все. И второе, это не самое лучшее занятие для всех, да, потому что это такой уровень стресса и служения своей идее. Ты постоянно хочешь что-то починить, ты что-то хочешь исправить. В тебе сидит это, и ты не можешь жить по-другому, как призвание. Поэтому просто вот эта мода на предпринимательство, она излишняя. Не нужны искусственные предприниматели, которые, знаете, их тянешь за уши куда-то вверх, потом не отпускаешь уши и возврат на тот же уровень.
А как думаете, Александр, если предприниматель, он рожден таким, и он знает это в себе, постоянно уже с детства что-то предпринимает. Нужны ли вообще вот такие наши обучающие программы, где мы рассказываем, как не напороться на ошибки, или этого все лишнее, и можем расходиться?
Это мега нужно. Каждое утро, когда я на пробежке, я слушаю подкаст. Вы знаете, 2-3 инсайта всегда происходят. В подкасте не должно быть много мыслей полезных и идти их делать. Вот две мысли, которые поменяют твое отношение к этой теме, уже достаточно.
Вы говорите, что вы никогда не работали в найме. Как вы распознали в себе предпринимателя? Как это было?
Не нужно слишком много рефлексировать, чтобы выбирать тему. Ты просто перебираешь, и если я перечислю то количество бизнесов, которые у меня было, потому что, ну, кажется, что я в бьюти-индустрии 26 лет и только этим занимался, но на самом деле у меня очень много было разного бизнеса. Я был таким всеядным предпринимателем, да, мне хотелось все попробовать, постоянное перебирание идей. И где же тебе откликнется больше удовольствия?
Это меня удивляет, почему мне очень захотелось именно вас пригласить. Обычно человек выбирает себе какой-то ценовой сегмент и бурится туда. Делает все для премиум-аудитории или для эконом-аудитории. А у вас, интересно, вы создали и премиум-продукт, это Мане, и эконом точки красоты. Вы как осьминог вот так смогли это сделать. Как так вышло? Из премиума потом развивать эконом. И обе сети успешны.
Знаете, это очень прикольное занятие. Это ужасно азартно. Это вот хамелеонистое такое состояние. Оно не все могут в нем органично находиться. Знаете, это когда переходишь с одного совещания на другое, ты как будто бы перевоплощаешься, ты перебираешь в себе какие-то памяти. Ну вот у меня 4 детей, и не всегда было все сладко, да, и разные бывают времена, и ты вспоминаешь свои сложные года, какие-то моменты, что ты чувствовал, там,
когда приходилось сберегать, экономить,
да, не заказывать самое дорогое в ресторане, и все в себе.
Пытаешься вспомнить
и быть в этой роли не таким, знаете, сторонним наблюдателем, а, ну, перевоплощаться.
нас есть специальный чат в Телеграм, куда каждый может присылать свою историю, свой вопрос. Ссылка висит в описании к выпуску. И люди в том числе спрашивают, как правильно искать нишу. Вот, например, Александр Шутов пишет: «О бизнесе пока только мечтаю. Вопрос, как правильно выбрать нишу?» Ну вот первое, что мы выяснили, это то, что надо найти то, что тебе откликается, да, в удовольствие.
Абсолютно.
Вот, да, тебя вот как-то драйвило, тебе было интересно, а иначе зачем это все?
А с точки зрения, вот как вы говорите, лампочек, которые зажигаются вначале, ну как мы это себе представляем? Сидит такой человек. Наверное, вряд ли он что-то умножает на что-то. Наверное, мысль его будет в области либо каких-то частных случаев, да, которые он встретил вокруг себя, или, может быть, путешествий. Кстати, тоже большой кладезь информации. Огромное количество бизнес-моделей просто адаптируется к другим реалиям. Или он что-то чувствует в себе. То есть я про то, что все равно это некое перебирание в себе.
Через себя, да?
Через себя, перебирание, кто ты, да, и некие пробы пера. Потому что сразу же не поймешь. Поэтому я считаю, просто нужно брать и делать, поменьше рефлексировать, просто видеть, что спрос, предложение, что ты можешь их иначе соединить с какими-то другими смыслами, что ты можешь создать ценность, какую-то добавленную ценность. То есть это очень будет интересно. То есть факт, что рынок заметит тебя. Поэтому я просто считаю, что надо примерять к себе разные модели бизнеса. Ты ищешь голубой океан у себя на районе? Это тоже нормально. Потому что зачем тебе сразу мыслить, что ты там, я не
Илон
знаю,
Маск.
Илон Маск или создашь какой-нибудь Яндекс.Карты. Ты вначале, в принципе, победи в главном у себя на районе, потом уже как-то тиражируй это. Вот я один кейс расскажу. Когда я место искал одно, я помню, под Мане, я хотел новое открыть, да, но не открыл в результате. И знаете почему? Потому что, когда мне принесли данные, и все данные говорили о том, что нужно открывать...
Проходимое место, да?
Да, проходимое место. Я почему-то интуитивно не поверил. И вообще интуиция — это очень важно. Вот я пришел, встал и смотрю, что что-то не то с этим трафиком. И угадайте, куда они шли? Там было кладбище. То есть вообще, представляете, бьюти... Салон возле кладбища. Не, ну кладбище там было в 200 метрах, не рядом, оно было там завуалировано и так далее. Ну, то есть не понять. И никто из риэлторов не понимал. Невербально он будет не хотеть вернуться в это место. Это 100%. Путь клиента, да, клиентский опыт, что ты должен вот мысленно пройти
сам
его путь.
Сам этот путь, сам, а не то, что путь, как дизайнер сказал, да?
Абсолютно, да. Ты должен мысленно пройти этот путь и понять, будет ли тебе вот весь этот цикл замкнуть, будет ли клиенту твоего сегмента здесь хорошо и захотят ли они вернуться, будет ли ретеншн.
Я заранее перед нашим эфиром записала несколько интервью. Давайте послушаем еще мнение. Алиса Старовойтова, она придумала свою школу ораторского и актерского мастерства, называется «Реформа Лаб». Она сама актриса, и как у нее случился бизнес, на одном из литературных вечеров к ней подошли компания солидных дам и сказали: «Ой, а сделай для нас курс». Как будто бы и они ей продиктовали, что это должен быть премиум с сервисом, с качеством, но и она сама говорит, что ей это ближе, ей это откликается, и советует выбирать будущий свой бизнес и аудиторию вот именно под себя, под свою суть. Послушаем.
Эта аудитория, она для меня была интересней, потому что мне всегда было интересно, как люди пришли к этому состоянию, как они думают, что они сделали, сколько они трудились, какой путь они прошли. Мне нравится коммуницировать с этими людьми. Иногда, если, например, вы понимаете, что вы хотите туда, да, как говорят, нужно метить в луну, чтобы попасть хотя бы в соседний забор. Метьте выше. И все равно жизнь так или иначе подтешит под ваш, будет подчесывать все ваше, как бы все ваши обстоятельства под ваш уровень. Но метьте выше, не бойтесь, и вы вместе с этим будете расти. Знаете, когда вот у меня сейчас так вышло в моей жизни, что у меня 4 питомца, 4 пета, один из них очень маленький. И когда его рассматриваешь, его корм, то не смотришь на то, сколько ему сейчас, ему 2 месяца, самому маленькому, а смотришь на 4. Вот я тоже этого не знала. Выбираешь корм, который чуть выше по возрасту, потому что он растет, растущий организм. Бизнес не может стоять на месте. Не может стоять на месте. Если вы понимаете, что ваш бизнес встал на месте и стоит уже долго так, то будьте уверены, он падает.
Имеется в виду, выручка не растет?
Если, да, даже если не растет выручка. Даже если не растет демография, количество программ, там, количество продуктов выпускаемых, услуг. Не происходит какое-то движение, какая-то жизнь внутри. Бизнес падает. Вот я еще, будучи студенткой первого вуза экономического, да, я услышала эту, вот этот феномен, что бизнес, он не может, он как квант, он постоянно в движении. Либо вверх, либо вниз. И вот это нужно постоянно учитывать.
Что-то откликается, Александр?
В принципе, вот так, да? Хорошие метафоры и про Луну, и про нужно, чтобы стоять, быстро бежать. Все верно, и про скорость. Просто, как это сказать, легко сказать. Но нужно эту скорость примерять к себе. Не всем нужно быть большим.
Да.
Не всем нужно быть большим, и, как мы говорили, действительно, может, ты ИПшник, самозанятость. Это, вы знаете, у меня есть притча такая, притча про льва и антилоп. Когда в саванне просыпается задача льва — догнать антилопу и съесть ее. А задача антилопы утром просыпающейся — ну, убежать от льва и не быть съеденной. Так вот, мораль этой притчи в том, чтобы не то, что нужно быть большим, как лев, или...
Быстрым, как газель.
Кто хуже, да, газель,
ага, да,
то
да.
есть чья роль хуже, да?
Да.
Да это прекрасная жизнь и антилопы, и льва. Самое главное — не быть самой медленной антилопой, понимаете? Вот такой ответ получается. Если, ну, а так-то все прекрасно. Просто не быть самой медленной антилопой. Вот и все. То есть можно и не быть самой быстрой, кстати, а быть просто на 20% быстрее самой худшей. Ну, кстати, тоже вариант. И тоже будешь зарабатывать, и тоже будешь успешным.
Предприниматели разные нужны, разные важны.
100%, да.
Но в том числе, знаете, и для этого этот подкаст, потому что, когда мы читаем статьи про успешных миллионеров, ну, даже вот у нас, да, на сайте Forbes часто как-то обидно, и думаю, что, ну, нет, я так не смогу. А нам хотелось создать подкаст для начинающих, чтобы они тоже понимали, что и ошибаться нормально, и если не получается, и ты закрылся, это вот вы говорите, что это тоже норм, все норм.
Абсолютно.
Да. Главное, если ты не можешь не делать, то, ну, наверное, надо делать.
Да, абсолютно. Вот ты должен хотеть. Ты должен хотеть, вот, наверное, прямо у тебя должно что-то внутри срабатывать, что ты не можешь это не делать. Да, и, кстати, у предпринимателей мозг возбужден, и мозг любит. И он, знаете, как будто утром просыпается и говорит: дай мне еще, дай мне съесть что-нибудь,
задачки,
понимаете,
да?
Дай мне задачки порешать. То есть, на самом деле, это очень мощная потребность в информационном съедании чего-то, потому что ты хочешь что-то как бы переварить, ты хочешь там и переработать какую-то массу. Иначе ты понимаешь, что ты стагнируешь, иначе ты понимаешь, что ты прям тупеешь. Почему я говорю, что это строение мозга? Это желание потреблять большое количество информации в единицу времени. Понимаете?
Да,
а кому-то хочет на диване полежать. Ну, пусть лежат, тоже ок.
Напомню, что задумка этого подкаста не только в том, чтобы разбирать, как открыть свое дело, но и в том, чтобы вы, дорогие слушатели, тоже стали активными участниками, прислали свои вопросы, свои истории. Нам написал Иван Сарксян, написал в Телеграм. Иван еще только задумывается о своем деле, хочет построить производство спортивных товаров. И очень интересно, как он нащупывает эту нишу. Давайте послушаем его войс.
Выбирал, исходя из личных убеждений, желание сделать мир лучше, наверное, в первую очередь. Затем есть, ну, на мой взгляд, некоторые тенденции в формате осознанности массовой. То есть все больше люди задумываются об экологии, о вреде, о пользе здорового образа жизни. При выборе также и пользовался консультацией со стороны чата GPT. Он мне помогал со сбором информации, в первую очередь анализом.
Да здорово, все очень здорово. Хотелось бы, чтобы таких ребят было больше. И вообще очень круто, все откликается, все классно.
Ну да, и желание что-то менять, и он смотрит так, что модно, что сейчас перспективно, что
и
популярно.
Менять,
да.
И действительно, и менять, и sustainable, вот эту осознанность, да, как бы там...
Как себе в бизнес применить это, да?
Да, то есть в целом очень сильное рассуждение, круто.
Все шансы.
Да,
вперед.
Да.
Послушаем еще историю. Владислав Челигин, он производит корм для кошек-собак Best for Friend. На рынке он уже 3,5 года, и как он выбирал нишу, у него появился щенок. И с этого все началось.
Изначально идея родилась-то с того, что мы завели собаку, завели бигля, щенка, его надо было кормить мясом. Мы хотели, чтобы он не кушал сухой корм, хотели, чтобы он кушал что-то полезное. Начали искать сервисы, которые предлагают такие услуги, и поняли, что у одних плохое качество продукта. То есть они присылают прям мясо для собак. Вот как ты себе это и представляешь. Не самое лучшее. Кто-то возит неплохое качество продукта, но сервис доставки желает лучшего. Они могут доставлять тебе заказ с 8 утра до 11 вечера. Вот такой интервал. И ты ждешь весь день, когда это приедет. И вот так вот родилась эта идея в целом, да, что спрос как бы есть, рынок существует, а никто не может дать хорошее предложение. Не было ни одного игрока, который дал бы хорошую доставку и хорошее качество продукта. На самом деле, это довольно вот хорошая ниша выбрана, я по сей день ей очень доволен, поскольку, допустим, кормить людей — это очень сложно. Им надо менять меню постоянно, то есть надо, чтобы блюда не повторялись 30 дней подряд, возить в охлажденном виде, соответственно, у тебя срок годности 2-3 дня. Вообще, изначально надо посчитать всю модель в Excel и понять, можно ли вообще заработать в том, чем ты занимаешься. То есть, если рынка нет или этот товар не нужен людям, то в целом как будто бы нет смысла этим заниматься. Конечно, мы знали лидера рынка, мы нашли людей, которые смогли нам слить информацию, насколько они продают. Вот от этого мы и оттолкнулись. Прикинули остальных, там, кто поменьше, что значит они занимают там еще процентов 10-20 образно, и что-то из этого нарисовалось.
Ну, тоже способ. А как понять, что выбранная ниша перспективна? Вот это откликается, да, я хочу. А вот именно, что потенциал у этого рынка, ну, посчитать, действительно все считать, смотреть, что в доступе, если нет в доступе, там у конкурентов получить, да?
Нужен мировой какой-то срез, просто смотреть на более развитые рынки всегда. Не случайно, например, может не быть этой, скажем так, этого спроса, да? Если уж создавать ценность, то, наверное, надо, ну, делать действительно каст-девы, и пока не подтвердится 10 плюс отзывов, что это на это точно есть спрос. Ты можешь много всяких смотреть исследований, покупать, не лениться. То есть, чтобы прикинуть в прыжке, какой у тебя возможен масштаб, поэтому надо глубже немножко смотреть УТП-шки свои, делать страт-канву, ну, стратегическую, да, в чем ты все-таки.
Неужели вы так делали? Вот в том 98-м? Ну, нет же, наверное.
Ну, вообще, представляете, какой уровень конкуренции тогда был? Это же как бы плюс, ну, палку вставляешь в любую там...
Все вырастет.
Да, все вырастет. Понимаете, тогда росло все. Другая среда сейчас, поэтому надо быть точнее.
Конкуренция, да? Такая,
да, концентрация. Конечно, конечно, конкуренция. Умы, конкуренция, да, потом как бы разобрали лидеры рынка всех, все вертикали, ресторанные, салонные, да, понимаете, уже первая тройка сформирована, непросто.
Ну, а как новичок может все эти цифры, это просто у кого-то заказывать или просто самому на коленке считать?
Я хоть и говорю креатив,
да, да, кураж.
Да, да, вот этот вот азарт, удовольствие, здорово, но если ты, неважно, кто-то любит на салфетке, кто-то любит более глубоко, да, ну, если честно, я не рекомендую делать какие-то чрезмерно дорогие...
Исследования, диссертации.
Да. И чрезмерно такие долгоиграющие. Типа, знаете, год считаем. Да,
да.
Это все плохо. Да, это все плохо.
Ну, кураж умрет.
Конечно, и кураж умрет. И надо брать и делать, и вообще смелее быть, смелее вот ввязываться в ситуацию. Потому что первые же 2 года любой бизнес — это про гибкость. Это про пластичность мозга. Первый год-два ты просто крутишь свою бизнес-модель как сейф, знаете.
Кстати,
3 щелчка вправо, 2 щелочка влево. Да. Дверца не открывается, понимаете, так сразу.
Ага. Это... Народ не идет, продажи не идут.
Конечно,
значит,
раз
так?
не летит. Так, думаем, так, вот что-то думали, лидов будет больше.
Да.
Так, давай, думаем в целом. И поэтому крутить-то нужно.
Послушаем сейчас в дополнение вот про цифры, про то, как потенциал щупать, да, смотреть. Послушаем фрагменты из нашего интервью с Дмитрием Кипкало, известный предприниматель, основатель Мосигры. Вот какая у него формула расчета рынка.
Хорошо бы понять, у какого числа людей есть такая проблема, которую мы решаем. Вот на примере
домашних животных. Смотрим, сколько их в стране.
Допустим, 8 миллионов домохозяйств, у них есть домашние животные. Дальше хорошо бы оценить, какая доля от этих домохозяйств заморочена на том, что этот корм должен быть натуральным. Я могу быть неправ, но я думаю, что процентов 5 или 10, можно погуглить статистику, если проводились опросы, а можно провести опрос. Уже из 8 миллионов у нас осталось 800 тысяч домохозяйств. Дальше хорошо бы понять, какие диапазоны средних чеков есть, сколько домохозяйства тратят на такой корм. Мы понимаем, что какой бы мы ни придумали бизнес, занять долю рынка больше, чем 10%, это практически утопия. Первый год это будет даже не 1%. И вот уже у нас от там 800 тысяч домохозяйств осталось их, допустим, 8 тысяч или даже, может быть, там 800. И вот мы помножили это на средний чек, вот получили какую-то выручку. Она вдохновляет и не вдохновляет. И мы понимаем, что, например, из там мы можем дорасти на дистанции там, 3-4-5 лет до 80 тысяч домохозяйств. Эта цифра вдохновляет, не вдохновляет, позволяет или не позволяет. Все можно сделать за час. Суперсложно. Мало того, сейчас все эти вот всякие чат GPT и нейросети, они эту штуку могут сделать за тебя на самом деле. То есть, поскольку вся эта информация, эти опросы, они так или иначе публичны, надо проверить потом то, что он может булшитить. Но как бы ты можешь сказать прям, сделай мне там сам соп для такого-то там вида товаров.
Да, во-первых, действительно, после того, как ты понял, что этот бизнес тебе окей, тебе он интересен, и потенциально интуиция тебе говорит, что действительно это греет, да, ну, все окей, то, безусловно, надо делать это упражнение. На таком-то рынке я буду работать, столько-то людей, и я могу сказать, что таких упражнений я делал просто тысячи в своей жизни. Скажем так, это тысячи не сделанных моих инвестиций. Понимаете?
Тысячи есть, не сделанных бизнесов. Да,
да, не сделанных бизнесов. И, естественно, они разрушились вот именно потому, что я
на
там не увидел...
На этапе салфетки, да?
На этапе салфетки. Там было видно, что оно не полетит, что там, ну, просто...
Нет столько пользователей.
Нет столько пользователей. Но надо признаться, что тот же самый Вкусвилл, то он не думал, что он будет таким. Понимаете? То есть он думал, что он будет там, я не знаю, совсем маленьким. Произошло,
создали тренд.
Произошло чудо.
Да.
Да, произошло чудо. То есть, условно, ты никогда не знаешь,
наверняка,
насколько оно полетит. То есть ты просто вот, ты можешь предполагать, что будет миллиард, а будет 100. Безусловно, я уверен, что молодым людям жить хочется хорошо. Хочется девушку водить в рестораны и летать, путешествовать, радовать, баловать и так далее, и себя, и всех. И поэтому, естественно, доходная часть нужна, а не просто, вот знаете, красиво звучащая история. Поэтому монетизация — это мега важно. И зачем потратить 10 лет своей жизни, которая, кстати, таких циклов не так много, да?
Активных.
Конечно, да. И просто потратить на изначально заведомо провальную идею, чтобы сказать, это был хороший опыт. Это был хороший опыт, но 10 лет прошло. Все-таки, если была возможность заглянуть туда более фундаментально, а не только вот так, знаете, эге-гей, вперед побежали, да? Ну, все-таки, что мешало на салфетке что-то на что-то умножить? И что-то погуглить, и что-то погуглить в развитых рынках, что-то понять.
Финальный вопрос из чата. Наталья Сохнышева. Она средний менеджер крупной компании, купила в Подмосковье землю и хочет создать экоферму. Но нет опыта, нет понимания, как устроен этот бизнес гостеприимства. И она хочет понять, а можно ли этому вообще научиться и где? Давайте послушаем.
Есть идея реализовать возможность людям, которые живут в Москве, приехать за город и окунуться, так скажем, в красивую, чистую экоферму, на которой можно увидеть, как живут различные животные, начиная от домашних, там, курочки, коровки, и, возможно, что-то чуть-чуть экзотическое, а-ля павлин, либо олень ходит по территории, кролики бегают по травке. То есть возможность пожить в таких условиях и возможность, еще, возможно, рыбалки, потому что есть небольшой пруд на территории, которую мы купили, и эту опцию тоже рассматриваем. По поводу ниши ценового сегмента. Рассчитывали на людей с достатком средним и чуть выше среднего, и контингент а-ля 30-50. Что вы посоветуете, если есть опыт и понимание, как ведутся большие бизнесы крупных компаний, но при этом нет опыта ведения своего какого-то бизнеса? Первое, пойти учиться в институт на гостеприимство. Второе, пойти на профориентацию, пойти на какие-то курсы. Или, возможно, есть какие-то комьюнити, куда можно вступить и послушать более опытных коллег, которые поделятся своими ошибками и, соответственно, предотвратить возможные свои ошибки.
Хороший вопрос и хорошая идея, и вообще замечательно, набирает обороты туризм, набирает, то есть это вообще действительно хорошая ниша для развития, не хватает мест для отдыха. Как поучиться? Конечно, это хорика все-таки, то есть это все-таки действительно гостеприимство, и это ближе к отельному бизнесу, ну, в моем понимании. В Питере огромное количество хороших маленьких отелей. Вот я бы, если честно, нашел бы какие-то домашние просто отельчики в Санкт-Петербурге, просто они уж этим молодцы, просто отличают. Посмотрел бы, на каком софте они работают, посмотрел, как администраторы работают, посмотрел, как маркетинг у них работает, как они обучают людей, откуда находят, сколько платят, да, сколько на фото ходят, сколько должна стоить, сколько номер должен стоить, да, чтобы попасть в тот чек средний плюс, как девушка говорит. И вполне вероятно, что вот такой домашний отель мог бы откликнуться за какие-то деньги, провести консалтинг, да, помочь в обучении именно этому бизнесу. мне так кажется.
Ну и, наверное, это применимо к разным сферам, к разным нишам. Не обязательно надо идти в институт, учиться, там, теории. Это абсолютно практические какие-то
абсолютно,
вот такие знания.
Абсолютно, да. Это вообще, ну, институт, это же много лет. Я бы не шел в какое-то классическое.
Там, пятилетняя база,
пятилетняя, да? Ну, такие шестимесячные. Параллельно со своей деятельностью заниматься поиском того, что есть вот эти вот правильные курсы. Причем таких, знаете, носителей. Как делать, там, я не знаю, ночной крем с дневным, да, понимаете? Это гораздо полезнее, чем, в общем...
Таблицу Менделеева разбирать нельзя. Хорошо, давайте финальный вопрос. Почему в России 2025 интересно делать бизнес? Со стороны кажется очень страшно, ничего не понятно. Вот почему?
Интересно будет всегда, потому что каждые 5 лет меняется поколение, привычки.
Но это больше про внутреннюю механику. Ты играешь, тебе интересно там, с тем же маркетингом, с тем же, вот как все внутри устроено. А я про внешние водные. Они всегда меняются, всегда разные и депрессивные, чего уж там скрывать.
Да-да.
И вот тут вот как себе ответить на вопрос, как вы отвечаете на вопрос?
Почему?
Почему в России 2025 интересно делать бизнес?
Слушайте, когда ты приезжаешь там на работу, это некое такое, как я говорил, исцеление. Когда ты находишься в среде единомышленников, которых понимаешь и с которым ты делаешь общее дело, это же ты находишься в потоке, ты находишься в социуме таком правильном. Ты же не сидишь просто там, молодой парень или девушка играет в гейминг днями и ночами. Это же, ну надо же что-то созидать. Надо же что-то улучшать и придумывать, и от этого же гордости больше за сделанное дело, за то, что ты вокруг себя создаешь счастливых людей, счастливую семью. Это, ну, такие базовые ценности, которые... Как еще человек будет без реализации, без поиска своего дела, неважно в найме, неважно в малом бизнесе, в самозанятости, да, как он еще будет строить? Поэтому весь вопрос, то встать-то утром придется...
И пойти
на работу, да, в твой продуктивный возраст, грубо говоря, 25-45, и ответить на вопросы, кто ты такой. Спрятаться не получится. Понимаете, чем кризисное время отличается от менее кризисного? Ну, просто вот помните, лягушка в молоке. Просто в этот момент лапки перебираются быстрее, чтобы взбить... То есть иногда, знаете, такое, ты в масле, а иногда как-то надо и ручками побыстрее подвигать.
Александр принес в студию книгу свою. Давайте подумаем, можем ли мы как-то разыграть книгу, подарить ее одному из наших слушателей и за что?
Нужно сказать какую-нибудь, наверное, сделанную, мне кажется, идею, желательно реализованную, неважно, успешную или неуспешную, за последний год. Говорит человек, а я попробовал себя вот в этом, да, и я вот это сделал. И вот мне кажется, что чем больше будет вот этих проб пера, тем больше будет вокруг предпринимателей счастливых и так далее. Поэтому вот давайте за какую-то историю, за то, что человек попробовал, за это и дадим книжку.
Угу. Попробовал поиграть в бизнес. И неважно, успешно
да,
это было
да,
или нет.
Да, абсолютно.
То есть выиграет тот, чья идея просто больше откликнется, да? Это не обязательно самая оригинальная идея.
Просто откликнется идея, да.
Хорошо. Александр, подпишите книгу.
Обязательно.
Было очень здорово. Спасибо.
Да, всего доброго. Спасибо.